Труды Бааля Сулама, 18 послание.
Что, все письмо? Щи. Все письмо? Читай.
Но остерегайся получить богатырский бросок преждевременно. Ибо человек находится там, где его мысли. А потому, когда человек уверен, что у него не будет недостатка во благе, то его можно. Ему можно обратить свои старания на слова Торы, ибо благословенный сливается с благословенным. Однако, если нет у него уверенности, придется ему прилагать усилия, а любое тяжкое усилие от ситрахры, а проклятый не прилепляется к благословенному, ибо не сможет вложить всю свою работу в дела Торы. А если он, тем не менее, чувствует необходимость посетить заморскую страну, в любом случае, пусть не думает об этих вещах совершенно, а с великой радостью, как одержимый, возвращается к себе, чтобы не расточать свои искры по временам и по местам, которые, кроме того, пока еще не находятся в должном единении. И знай, что не может быть никакого изъяна со стороны нижних, кроме как в дозволенное время и место, как это сейчас. Я хочу сказать, что если человек кощунствует или сокрушается, или, не дай Бог, отчаивается в настоящий момент, тем самым он ускоряет конец во все времена и во всех местах в мире. И это называется «мгновение во гневе» и «как долог гнев его» — «мгновение». Поэтому нет у человека исправления, кроме как выправлять все мгновения, как настоящие, так и будущие, чтобы они были посвящены и отданы имени Ему Великому. А тот, кто отвергает мгновение присутствия лика Его, ибо тяжело оно, открывает всем глупость свою. Ведь все миры и все времена не представляют для него ценности, ибо свет лика Творца не облачен в смену сроков и времен, хотя работа человека обязательно изменяется ими. И для этого приготовлены нам, благодаря нашим святым праотцам, вера и уверенность в высшие знания, которыми человек пользуется в трудные моменты, без усилий и без устали. И это называется, в букве «Хей» есть легкость, доступна она для всех деяний его в известные 6 дней. Ибо буква «Хей», которая является корнем творения, — легкая буква, и тяжкий труд никак не способствует возвышению ее уровня, поскольку брошена она без причины и без цели. А потому принимающий на себя полное бремя высшего управления, Малхут Шамаем, не видит тяжести в работе Творца, и потому может быть в слиянии с Творцом днем и ночью, в свете Его и во тьме. И не остановит его материя, созданная переходящей и изменчивой, ибо кетер, представляющий собой бесконечность, светит всем совершенно одинаково. Так что глупец, идущий под ливнем помех, который льется на него спереди и сзади, и говорящий всем, что не ощущает недостатка в прекращении слияния, какая порча и грех из-за него? Ведь если бы ощущал он это, наверняка бы приложил все силы, чтобы найти какое-нибудь средство, дабы так или иначе спастись от прекращения слияния, большее или малое, большое или малое, и такое средство не отнималось еще ни у кого, кто его ищет. Или через идею веры, или через уверенность, или через молитвенные просьбы, которые подходят для человека именно в узких и тесных местах. Ведь даже вор в укрытии призывает Творца. А потому нет здесь необходимости в Мохин де Гадлут, чтобы уберечь ветвь, дабы не оторвалась она от своего корня сейчас же. А если трех этих вещей не делает он для нее, тогда пусть уйдет она под власть многих. А рабство людей даром без выкупа этому господину, ибо не дадут ему ничего за его усилия в пустой работе. Как сказано, подобны им будут дающие их, и так далее. А что такого может просить он у них, что создано невольником, поклоняющимся делу рук своих? Поэтому тот, кто говорит, что есть у него помехи свыше, я говорю о нем, что лжесвидетельствовал он о Создателе своем. Ведь по злому умыслу изображает он, что мешают ему, тогда как нет у него истинного желания быть слитым с Творцом из-за его крепких связей с венцами скверны, которыми не хочет он из глубины сердца расставаться насовсем. Сказано, «Не имеющие денег, идите, покупайте и ешьте, идите и покупайте без денег и без платы вино и молоко». То есть, вся наша молитва к Творцу, чтобы Он даровал нам от мудрости Своей и сияния Своего, только потому, что хочет Он от нас, чтобы украсились мы пред Ними этими желаниями, как сказано, «Дух влечет дух и несет дух». Как говорится в притче, «Ибо неважно, невежливо входить к царю в покое без какой-нибудь просьбы». Однако на самом деле, не важен нам подарок сам по себе, а то, что удостоились мы слияния в большей или меньшей степени с Творцом. Как говорится в притче о рабе, который хочет прилепиться к царю по желанию сердца своего и начинает поступать по обычаям царства, и устраивает ему Творец некую просьбу, а царь отказывает ему. Если умен он, то говорит царю об истинности точки сердца своего, что не желает он никаких подарков, а только чтобы царь устроил ему какую-нибудь службу, худшую из худших, неважно в каком виде, лишь бы быть прилепленным немного к царю в единой связи, которая никак, упаси Бог, не разорвется. Сейчас царь уже раскрыл нам это в виде слияния, презренного в глазах презренных, степень которого всегда определяется мерой желания точки в сердце, то есть молитвы, веры и уверенности, наполнение которой никогда не иссякнет, даже на малое мгновение из 24 часов в сутки. Однако презренные из точки сердца своего не стремятся к слиянию с самим царем, с Гуфа де Малка, а лишь с его многочисленными дарами. И когда они слышат слово царя, что раздает он имущество и богатство с чудесными наслаждениями, текут искры из глубин сердец их к этим великим подаркам. И потому видят они тяжкий труд в слиянии с Творцом. Ибо что, Боже, сохрани, выйдет нам из этого? И подобные вопросы типа «Что есть в этом?» И подавая им золотых яблок. А потому всякий, понимающий, посмеется над этими работниками, у которых не хватает сердца, и скажет всем, что глупцы они, ибо рассказывают, что есть у них помехи, и довольно понимающему. Однако союз праотцов не прекратился, а тот, кто пришел очиститься, помогает ему. И сейчас же утром, вставая ото сна, посвятит человек первое же мгновение слиянию с Творцом и изольет сердце свое Творцу, дабы хранил он его все 24 часа в сутках, чтобы не проскочила в голове его праздная мысль, и что бы ни представилось ему это невозможным или выше природы, в образе природы, установившей железный занавес и так далее. И желательно человеку убирать завесы природы, такие реальные для него. Сначала поверит он, что завесы природы не отделяют Творца, не дай Бог. А потом будет молиться всем сердцем, даже о том, что выше знания, выше желания его естества. И понимая это всегда, так же и в любой час, когда будут проходить по нему туда и обратно формы, не являющиеся святостью, пусть прервется сейчас же, как только опомнится. Обеспокоится он излить сердце свое изо всех сил, чтобы с этого момента и далее спас его Творец от прекращения слияния с ним. И постепенно смирится сердце его с Творцом, и возжелает он слиться с ним по-настоящему. И воля Творца в руке его исполнится.
Письмо общее. Говорит о постоянном усилии. Постоянное называется, что все время возвращаются к нему. Уходят и возвращаются, уходят и возвращаются, уходят. Из-за нашей природы, то есть Творца, который устраивает нам природу, это Творец. Человек говорит, это моя природа. То есть это Творец, который находится во мне и так управляет мной. Пойди к мастеру, который сделал меня. Но пойти к нему, это значит пойти к фараону. С которым можно бороться. Это называется «Победили меня сыновья мои». Поэтому проблема, как он говорит, все время возвращаться к сознанию. Где мы находимся, что нам надо делать, кто может укрепить нас, какие средства, какая цель. Всякий раз проверка, критика, укрепление, объединение, чтобы прийти к той форме, где мы уже можем начинать раскрывать Творца, вместо того, чтобы раскрывать форму, противоположную ему. Это работа. Главное считать моменты отрыва и оправдывать их, что отрыв приходит свыше, а объединение должно быть обратно снизу. И видеть в этом просто взаимные отношения, взаимный танец между каждым, между мной и Творцом. Он отбрасывает, я возвращаюсь, он выбрасывает, я возвращаюсь. И так всякий раз. А не думать, что это он выбрасывает меня. Тогда у меня нет правильного отношения к тому, что происходит. То есть, если я понимаю, что у меня есть всегда дело только с Творцом, чтобы не было у тебя чужого Бога, что это он находится внутри потопа, внутри фараона, внутри всего, что происходит, нет никого, кроме него, тогда я уже начинаю играть с его паним и ахараем. Понимаю, что это та же сила, только относится ко мне то так, то так, для того, чтобы я, соответственно, этому построил себя правильно относительно него. Это в этом работа, чтобы я реализовал ее, я должен видеть тогда, в чем же реализовать? В том, что я приближусь по своей форме к нему. Как я могу приблизиться, если я одна точка, а он весь мир? Как может быть одна точка равняться всему миру? Когда я объединюсь со всеми другими точками, отсюда я получу его свойства тоже. Одно свойство, на самом деле, отдача, любовь. Поэтому возврат к Творцу, пробудить себя к нему, это называется, что я строю окружение. И оно должно помочь мне всякий раз уже возвращать меня к источнику. Через нее я получаю все, потому что это окружение, это мое будущее, совершенная форма, когда мы будем уже как один человек в едином сердце. В любви между товарищами, в поручительстве и так далее. И ради этого дана Тора, чтобы быть как один человек в одном сердце, достичь это. И там мы реализуем. И отсюда мы уже начинаем, даже если нет у нас прямой связи с Творцом пока еще, мы начинаем выстраивать общество, которое в любом случае будет вести себя в таком виде, как Творец, чтобы напоминало нам о том, что нужно. То, чего мы хотим от него, мы требуем от группы. Мы хотим, чтобы группа напоминала нам об объединении, о духовных уровнях, о том, как взаимные отношения и так далее. Это мы должны построить. В той мере, в которой мы строим, мы проверяем, подходит ли это построение к постижению Творца. И я всякий раз исправляю группу, общество, и я каждый раз понимаю, что можно добавить ему, и насколько, и в каком виде, для того, чтобы его строение и объединение, взаимная форма были бы такими, чтобы они соответствовали Творцу, отдаче и любви абсолютной, взаимной, равной и так далее. Только в таком виде мы продвигаемся. И тогда мы действительно можем помнить, что Творец каждую секунду отбрасывает нас. И если я в ту же секунду не возвращаюсь, это признак того, что у меня нет правильного окружения, которое могло бы сразу напомнить мне, как вернуться к источнику. Или я в этом окружении уже чувствую, что действует свет, возвращающий к источнику, просто практически Творец раскрывается в нем, или я все еще нахожусь на уровнях, где нет раскрытие Творца в группе, но она напоминает мне в таком виде, в котором может, материальном, в разных видах. И так мы продвигаемся. Ясно? Там сзади все время кто-то хочет спросить. А, дедуля, давай. Пришел перед всеми, сидел тут перед входом. Пример. Раф, я хотел спросить, мы в нашей материальной жизни, мы прикладываем усилия, получаем в том же понятии, в Духовно мы более-менее понимаем, что такое прилагать усилия, но что такое высказывание, что труд от злого начала, что такое труд в духовном?
Труд означает, что я не знаю, куда мне обратиться, что мне может помочь. Я много работаю над тем, чтобы вернуть себя в круг, в отдачу, к пробуждению. Это означает, что все еще во мне или в моем окружении существует клипа, эго. Потому что если бы нет, если бы я был слит с окружением, то тут же, как только Творец меня спускал, я бы тут же мог бы подняться. Само падение бы не чувствовалось. В идеальном случае падение не ощущается. Ну, просто так, идеально, только на секунду я раскрываю удаление, и тут же за счет окружения, потому что я чувствую удаление, не окружение, эту разницу. Когда я нахожусь в нем, даже если я упал, связь между нами все-таки работает, и тогда мне нужно очень маленькое усилие для того, чтобы приподняться. Но я даже не знаю... Экран, спускающийся из П в табур и поднимающийся обратно в П, под П находится общий свет парцуфа. Не знаю, как вам объяснить. Короче, если ты слит с группой, и группа все время поддерживает себя, и в ней каждый, кто падает, может тут же подняться без усилий, никаких трудов. Как будто бы мы на плоту, в море, и кто-то бы упал. Тут же его достают, потому что все-таки он связан, ну, там, веревкой, скажем, с этим плотом и с товарищами, его вытягивают обратно. И нет никаких проблем с этим. Перевести авиют в закут. То есть надо же падать, иначе как подниматься, если не будет раскрытия нового авиюта. Но это с легкостью. Это превращается в игру. Как в игре. Ты все равно потеешь, бегаешь, хватаешь мяч, скажем, отдаешь пас. То есть работа есть, но это работа в игре, с радостью. Ты не чувствуешь усилий, ты чувствуешь подъем, ты наслаждаешься. И хотя ты потеешь, и все, но... И еще как. Но ты наслаждаешься.
Это то, что вы объяснили сейчас, что это усилие, да?
Это не усилие. Какое усилие, когда ты играешь в футбол? Какое усилие? У тебя наслаждение. Ты еще платишь даже за это, чтобы сыграть. Все зависит от того, как ты связан с товарищами. Все зависит от этого. От вида связи. Есть такие, которые не могут притащить себя на урок. Некоторые, может, на урок, но... Или хотя бы на трапезу, на собрание товарищей. Все зависит от того, какая связь у человека. Таким же образом человек может и проверить себя, насколько он бежит к объединению. Да, Давид.
Раф, скажите, по поводу всего на самом деле, как я могу знать, что я не обманываю себя по поводу всего, по поводу того, что я понимаю и чувствую?
Это зависит от того, с чем ты себя отождествляешь.
А с чем я могу себя отождествлять?
С чем ты себя отождествляешь? С получающей или с отдающей силой? Есть две силы в мироздании.
Но я не чувствую ни одну из них. То есть понятно, что я отождествляю себя с силой получения, потому что я все время думаю о себе, впитывание, что я понимаю, что не понимаю. Это болото, лужа, в которой я живу все время.
Но это начальное состояние. Потом каждая копейка собирается в один большой счет. Здесь ничего не поделаешь, кроме как продолжать. Но эти копейки, собираются за счет света, возвращающего к источнику. А свет, возвращающий к источнику, действует по мере того, насколько человек устремляется под воздействие среды, хочет находиться под его воздействием, хочет как-то измениться. То есть, насколько ты хоть как-то желаешь выяснить свою природу и изменить ее в той же мере, и через группу ты получаешь лекарство. В чем проблемы?
Я не чувствую окружения, я не чувствую, что есть какие-то отношения между окружением и личностью. Я не понимаю языка. Ничего на самом деле. У меня есть только одна возможность, или молчать. Просто, если бы не было материальной жизни, я бы просто отрезал, допустим, язык, не говоря, даже не задавая вопросов, потому что зачем, какой смысл, все глупости, все как бы чушь, извините. Но...
Да.
Непонятно, как бы ничего не понятно. Или я продаю себе сказки всякие, нужно ждать, монетка к монетке, на самом деле, вы знаете. То, что у меня есть альтернатива.
Ну, вопрос такой. Если желание и наслаждение не говорят с тобой, то есть ты находишься в состоянии, пока ты их еще не можешь прояснить, то ты двигайся рациональным образом. Все очень просто. Природы, силы природы. И как я с ними нахожу общий язык, как я себя позиционирую. Не знаю, может быть, так. Мне очень помогло, мне так кажется. Мне очень помог подход научный. Просто. Я очень нечувствительный человек. Ну, то есть себя-то я, конечно, чувствую, еще как. Обиды, там, по тщеславию. Но, короче, не входя в подробности, я удержался в науке, поскольку увидел в ней очень-очень точный подход к жизни, к природе, к мирозданию, в том, что нет никакого другого места, нет вообще ничего, чтобы приобрело человечество, ни наука, и ни, ну вообще ничего, что могло бы объяснить настолько точно, что происходит. И это то, что поддержало меня. И я не понимал, что написано в статьях, в письмах. Долгое время читал много раз. И был совершенно нечувствительным к этому. Но он пишет. Что пишет, не знаю. И язык непонятен. И подход его непонятен. И сам автор непонятен, и все, что он пишет, это вообще. Но его научный подход очень меня поддержал. Я видел человека очень четкого, очень глубокого, очень мудрого, знающего, которому нет равных. Прежде всего, я его очень ценил как знающего, как ученого, не философа. Он сам пишет о философии. Так, а человека, который знает жизнь. Не обязательно физику и химию или тому подобные вещи, и не языки, и не на языке, на котором ученые выражаются, а общую картину. Общую картину всего мироздания, от начала и до конца, его развития. И вообще все это было. Это очень помогало мне. Я просто наслаждался этим. Внутренняя часть первая, внутреннее созерцание первой части ТАСС, его статьи о мире, о обществе, о философии, о науке Кабала, как науке. Там подобные вещи. Мне это очень помогло. По крайней мере, в этом я его немного понимал. В остальных вещах вообще нет. Но что можно понять в науке Каббала? Если ты не находишься в духовном. Ты ничего в ней не понимаешь. Это только в виде сгулы чудесного свойства. Это то, чем Бааль Сулам смеется над философами о разговорах о божественности. Не только о философии и религиозных. Он просто не хотел произносить религиозное. Он просто такое использовал как общее слово для ругательств, для порицания философии. Все говорят божественное, не понимая, что это, но все об этом говорят и как-то имеют какую-то связь с этим. То есть болтают без всякого основания. Ты так начинаешь видеть, что весь мир, как наука, ну, точная наука, то есть то, что называется, нет у человека ничего, кроме того, что видит его глаза, научным подходом. Это и не экономика, которая не наука, и не философия, которая не наука, а настоящая наука. И в этом мы уверены, с этим мы работаем. А кроме этого, у тебя ничего нет. У тебя есть просто еще одна мудрость, которая объясняет тебе внутреннюю природу человека и всего мироздания. Это наука Каббала. Теперь, для того, чтобы понять эту природу, ты не можешь существовать из одной силы, только из силы получения. Тебе необходимо приобрести вторую силу, силу отдачи. И тогда ты поймешь, что происходит. Потому что мы существуем ниже уровня существования. Представь себе электрическую систему, ну просто электрическая система, ты знаком с этим. И в этой системе есть только плюс и нет минуса. Скажем, есть фаза и нет нуля. То есть ты, у тебя нет второй половины. Ты не можешь вообще даже отыскать, что здесь есть плюс. Не может быть такого. То есть мы находимся в такой области, где искусственно плюс и минус как бы существуют, но они существуют только в желании получать, в которые упали искры отдачи, и тогда эти искры отдачи — это весь плюс, который существует, вся сила, которая есть, которая приводит в действие минус, желание получать. И таким образом существует наш мир. Только за счет искр, которые упали. Упали в неживое, растительное, животное и на человеческий уровень, то есть в нас. Если бы не искры, материи бы не существовало. И тогда получается, что мы здесь существуем, но если мы хотим приподняться, приобрести к реальность большую, чем наша маленькая область, то нам необходима сила отдачи, настоящая сила отдачи. И, кстати, и настоящая сила получения. Двух этих сил в нас нет. Не существует в нас. То есть не то, что искры упали в каменное сердце Левавин. И тогда получается, что нам необходимо начинать с нашего состояния. Вместо нашего маленького желания. Это даже не левая вина, это маленькое такое крошечное желание. Мы должны принять увеличение желания, чтобы оно как бы увеличивалось все больше и больше с левой стороны, как сила получения, и как соответствующая ей сила отдачи проявлялась бы все больше и больше с правой стороны, сила света. И тогда, когда они начинают проявляться, то над нашей материей, в которую упали искры внутрь, там, где мы существуем, если мы начинаем все это раскрывать, будет означать, что ты входишь в духовный мир. Но это не просто духовный мир, это просто мир, потому что здесь мы существуем так, ну знаешь, живем, умираем. Это такая реальность, которая... Но буквально призрачное. Потому что нет здесь такого, как жизнь, смерть. Но я даже не знаю, как что-то об этом сказать. Но когда ты начинаешь выходить с двумя силами, отдачи, получения, одно против другой, одна против другой, ты из них выстраиваешь свою жизнь, это называется выстроить образ человека, Адама. То тогда ты по-настоящему этим приобретаешь мироздание. Так об этом говорится. И это две силы. Мы меж этих двух сил строим себя. Нет мира, есть человек. Только человек, и все в нем. То, что мы все еще видим изнутри, снаружи, миры, неживое растительное животное, говорящее и в духовном, это все лишь пока, временно, в неполном виде, пока не закончили исправление. Но по мере завершения исправлений все мироздание входит в одно место, то есть Малхут Бесконечности или Адам, когда она становится подобной дому, дому свету. То есть у тебя нет другой практической методики, которая бы объяснила тебе все мироздание и проводила бы тебя через состояние вперед. Нет. Ее можно раскрыть сейчас всем, поскольку миру и убегать-то некуда. Люди сегодня, руководствуясь кризисом, кризис ведет их в то же направление. Они отчаялись от этой жизни. И не важно, что отчаяние. От того, что некуда убегать, нет просто смысла в жизни. Ты живешь не просто им плохо, нет, а отчаяние, ну, скажем, больше идеологическое. Не для чего-то особо жить. И так во всем мире начинает проявляться такое отношение к жизни. И поэтому они находятся в состоянии, которое описывают каббалисты. В чем смысл моей жизни? Тогда всем можно открывать. Теперь, то, что ты все еще находишься в состоянии, когда не чувствуешь. Иногда ты находишься в противоположных состояниях, когда ты воодушевляешься, чувствуешь. Бывает по-разному. Все-таки состояние проходит. Я помню тебя, ты к нам пришел. Когда мы начинали в старом центре, ты помогал там со всеми какими работами. Сколько? 10 лет прошло?
12.
12 лет. В тебе уже много всего. Но это аккумулятивный процесс. Пока не закончится все это собрание, накопление, это подобно Египту. А затем бегство и все. Тут же. Это случается внезапно и моментально. Ладно, еще вопросы, если есть об этом. Если нет, то мы продолжим.
Что такое это действие излить сердце Творцу? То, что он пишет вот в конце. Человек, который встает, должен излить сердце Творцу.
Если ты находишься в безысходном состоянии, что ты делаешь? Все, что только можно. Ты уже теряешься, сходишь с ума, не знаешь, что поделать. Ну, просто... Это называется излить сердце. Тебя уже ничего не волнует. Ты не хочешь, чтобы тебе... у тебя ничего осталось, чтобы все излилось. Настолько ты отчаиваешься от всего, когда ничего нет, что могло бы помочь. Ты просто с ума сходишь и не знаешь, что поделать. И вдруг ты чувствуешь, что нашел место, силы, где можешь, в состоянии, и кто-то тебе может помочь. Насколько бы ты сейчас был, ты упал бы на него, бросился, расплакался бы, так, чтобы излились бы все воды через слезы. И как бы ты... Какое облегчение... Насколько легко все. Это и называется. А что у меня здесь происходит? Из труды Бааля Сулама, молитва многих? Что это? Это мы переходим дальше или нет? А, Кока, давай.
Я хотел спросить по то, чтобы изменить отношение.
К чему? К кому?
К картине, которая открывается мне. Как есть этот пианист, я хочу то же самое, только понять этот момент, от чего зависит моя возможность, способность, чтобы мое отношение сейчас к открывающейся реальности было бы самым совершенным для исправления.
Во всем. Зависит от того, или ты прилепляешься к тому, что ты чувствуешь, и ты течешь внутри ощущения, или ты находишься над ощущением, контролируешь его и говоришь, ощущение исходит от единственного существующего источника. Источник моего существования — это Творец. Он посылает мне это ощущение. И я нахожусь рядом с ним, над ним, не имеет значения, для того, чтобы воспользоваться им целенаправленно. А кто дает тебе возможность оторваться от ощущений, не находиться в нем, а быть над ним? Свет. Ты не можешь в одиночку. А где ты его берешь? Слияние с окружением и предварительная подготовка. Ну и слияние с окружением — это тоже подготовка.
Это есть какое-то сильное ощущение, особенно после конгресса, что от нас требуется прийти к какому-то отношению до действия, чтобы отношение родилось не из действия, а до действия уже было бы правильное отношение.
Очень хорошо.
Как это построить? Как построить эту вещь, чтобы мой подход к действию все время был бы правилен?
Ну, во-первых, я рад слышать, что это одно из впечатлений подъема, который назывался «Конгресс». Вы сейчас должны просто показать каждый один другому серьезность и важность цели. И через это все, что бы ни пришло, придет концентрированно во внутреннем таком правильном подходе. Очень-очень важно, как действует окружение на человека. Какое-то слово, какое-то движение, чье-то отношение может тебя сбросить с любой высоты. И наоборот, когда ты видишь, насколько люди серьезные, ты моментально перенимаешь от них как удар, и тут же форматируешь себя. Это очень важно. Я уже не говорю о внутренней атмосфере, в мыслях и то, что находится.
Я как раз хотел спросить по поводу внутренней атмосферы, потому что по поводу внешнего отношения это вообще была сильная вещь на Конгрессе. То есть, насколько каждое движение пальца воздействовало на всех товарищей во всем мире. Я спрашиваю о внутреннем отношении. Как во внутреннем отношении я всегда, допустим, в правильной реакции к окружению. Как это мы строим? Потому что чувствуется, что сейчас там работа тоже.
Ответственность. Ты зависишь от них, они зависят от тебя. Нужно только связать весь этот виток. Если я хочу что-то сделать с собой, то это возможно только через окружение. Никаких шансов нет, чтобы я сам с собой что-то сделал. Такого не бывает. Я просто не касаюсь себя самого ни в чем. Ради исправления имеется в виду. Вообще ни в чем. Это должно пройти через окружение. Это необходимо привлечь свет, возвращающий к источнику. Он обратно возвращает действие окружения на меня. Малхут связывается с Зерампин, с Абаваима, Абаваима с бесконечностью, и через все ступени возвращается назад. И не может быть исправления по-другому. И я часть Малхут. То есть для того, чтобы начать задействовать Малхут, я должен подсоединиться с окружением. Согласно силе моей связи со средой, силе моего объединения, я пробуждаю Малхут, чтобы она связалась с Зерампином и запустила бы весь процесс. То есть не может быть, чтобы я и слился с товарищем, если не будет света. Не может быть, чтобы я... Да вообще ничего, никакого духовного действия не может произойти, кроме как через усилия, приложенные через группу. Сама лестница не действует иначе, что можно поделать. И для мана, и для мада. Понимаешь, поэтому... Отсюда поймите. Но ты задействуешь это с помощью мысли и желания. И для того, чтобы были правильные мысли и желания, нам нужно в своем малом понимании, мы нуждаемся во внешних действиях, чтобы придали нам важность, цели и тому подобное. А затем, возможно, придем к состоянию противоположному, когда нам вообще не нужно внешнего, а наоборот, придется задействовать внешнее, подобно тому, как было в Коцке, когда показывали друг другу как бы пренебрежение, чтобы у каждого появлялась моментальная работа. Пусть перестанут там говорить, я не понимаю, что они там, слова варят или там... Передайте им, скажите. Пусть слушают урок. Что они друг друга слушают? Что там? А, это урок? Вы уверены? Тогда пусть закроют как-то. Вам не мешает? Мне очень мешает. Потому что мне кажется, что это вы, и я как бы должен прислушаться. О чем вы говорите? Что вы спрашиваете? Закрыть это окно? Смотрите. Но... Но если это какой-то постоянный шум, так не страшно. Да. В этой статье говорится, что пока есть... Каждый, считающий, что свыше ему мешает, это ложь.
Потому что с небес всегда, как это сказать? с небес всегда увлекаются или путем правой линии, или левой. И ты понимаешь в своем эгоизме, что путем правой линии я согласен, левой меня отталкивают. В смысле эффективности, по мере эффективности, левая гораздо эффективнее, чем правая. Вот я тебя сейчас спрашиваю. Мы все находимся в состоянии жизни. От чего вы более впечатляетесь? От драмы или от комедии?
От драмы.
От драмы? Сколько у нас
есть
красок, нот, звуков, вещей, о которых можно рассказать о драме. А о комедии, ну, хи-хи-хи, ха-ха-ха, у-у, не очень расскажешь, не настолько. Сколько ты можешь действительно в музыке рассказать в глубину? Вся глубина наших ощущений — это, в сущности, драма, поиски, непонимание, устремление. Это все драма. А комедия, ну, сколько там можно? Поэтому я говорю, сделайте из этого вывод. И в духовном, для того, чтобы продвинуть нас, развить в нас килим. В чем мы развиваемся? В каких килим? В килим получающих. С помощью чего развиваемся? С помощью того, что они расширяются. Они расширяются вследствие новых желаний. Новые желания, понятно? Самых разных направлений. Еще вот этого я хочу, вот этого я не понимаю, вот этого я не чувствую, но я хочу почувствовать, я хочу понять. Левая линия обязательная. Фараон — это просто помощник от противоположного. А без этого невозможно. Когда ко мне приходит такое ожесточение сердца, я ни этого, ни его награды, оставь это, забери назад. Реакция нормально, естественно. Это мы. Мы вот такие. Но когда мы с вами немножко понимаем, вместе взглянем на себя со стороны, на это существо, человек, он не хочет, чтобы его колотили. И любое раскрытие левой линии — это как удар. Или он еще больше не понимает, еще больше мрак, еще больше неощущений, добавляют драму драматически. Не хочу я, не хочу. Пойду поспать, выключу телевизор, если я такое вижу. Перехожу на футбол, на веселье, комедии какие-то. Вот так продолжаю. Что же делать? Кстати говоря, в нашей работе, внутренней, в духовной работе, есть у нас период в начале. В начале это 10-15 первых лет. Когда мы хотим подсластить себе хоть в чем-то, ну дай мне хоть что-нибудь, немножко чего-то, и потом это остается. Например, у Рабаша мы любили рассказывать анекдоты. Я сегодня беру тоже 5-7 минут, у меня есть специальный сайт, читаю анекдоты. Я помню себя, я был... заставлял себя смотреть мультипликационные фильмы. Коротенький мультфильм, 10-15 минут. Сколько он сегодня? Сегодня, наверное, есть и по часу. Но я помню, лет 20 назад, 25-30. Убежать. Я понимаю вас в любых состояниях, которые вы пройдете. Не думайте, что можно пройти иначе. Драмы. Чего ты там не скажи. Это обязательная вещь в пути. Теперь вопрос. Насколько мы, когда мы хотим ускорить путь и хотим войти в состояние драматическое, это возможно? Это невозможно по природе моей. Если я вхожу в драму, это признак, что это не драма, я обманываю сам себя. Человек в истинную драму, в раскрытие потребностей Хизарона истинного, не способен войти. Защитная сила организма не даст ему. Это как сунуться в огонь. Что делать? Поэтому нам надо выстроить окружение. И вся эта оболочка вокруг нас. Если у тебя есть такое, ты с этим спецназом можешь прорваться, можешь продвигаться. Они придадут тебе уверенность, величие цели, величие Творца, величие учителя, величие учебы, величие группы. Они наполнят тебя, сведут тебя с ума, неважно. Главное, я сейчас не вижу чудовище, не рассматриваю чудовище передо мной как чудовище. Жук какой-то, раздавлю, уберу с пути. Просто так. В этом вся разница. Кроме того, после того, как мы этим занялись вот таким образом, через окружение как можно больше, мы начинаем раскрывать в этом окружении. Нету у нас сил. Вначале мы рвемся вперед, вперед, как банда, как спецназ, как грешники или как праведники, неважно, в какой группе ты находишься, а потом у нас нет сил. Мы видим, нам недостает партнера, высшего партнера, свет, чтобы он пребывал в нас. И вот так мы продвигаемся. Но все время это в состоянии драмы. А потом темнота, как свет, сияет. То есть на зло я благословляю, как на благо, что ты выбираешь среднюю линию. Ты способен сочетать эти линии, способен к ним обеим относиться на равных. А ты уже из средней линии наблюдаешь на них. Я пробуждаю зарю. Ты строишь среднюю линию. Ты понимаешь, ты драму пробуждаешь. Теперь не думай, что ты стал такой умный и на нее смотришь так. Ну, это не страшно, это драма, как маленький ребенок передо мной плачет, игрушка поломалась. Нет, это на уровне гораздо выше тебя. Та драма, которая сейчас происходит в левой линии, на высоте больше тебя. Ты теряешь разум и чувства и премудрости свои. Умудрения свои предыдущие, как бы я сейчас пробуждаю, и сейчас я герой. Ты не герой на дне, она поднята выше тебя. Насколько ты должен поднять группу и Творца еще выше этого, чтобы ты падаешь, ты продвигаешься просто... Они спасут тебя. Это еще работа. Но что я хочу сказать? Кто задал вопрос? Ты спросил, да?
О тех препятствиях, которых человек рассказывает себе.
Ну так они перестают быть препятствием. Это все пока признак недостаточная подготовка. Амикам, но ты задаешь один вопрос. Одно предложение. Если уж он приходит в день, когда не учат таз, надо почтить его.
Именно об этом я хочу спросить.
В последнее время... Ты видишь, какая связь между нами?
В последнее время я чувствую ясную связь, очень сильную, между учебой, которую мы проходим, и состояниями, которые проходит группа. И самой учебой. То есть есть реакция какая-то.
Это значит, что мы, в конце концов, со всеми нашими состояниями попадаем в учебу, что о нас написано в книгах.
Да. Есть такая очень сильная связь, я чувствую ее очень сильно. Я хочу спросить о следующем. О мере. В какой мере нам нужна эта связь? И надо ли оставить место в учебе, в котором не было бы такой связи?
Как ты прежде не желал, может быть, читать скажем, статьи, послания, а больше был погружен в ТЭС. Сейчас потихоньку ты раскрываешь, что статьи, послания отвечают на твои вопросы более чем ТЭС. Это период. После того, как мы разовьем с помощью наших действий, статей, посланий, внутренние наши килим, внутренние наши желания, я на это очень надеюсь. Тогда у меня объяснение будет гораздо легче. Мы начнем пользоваться языком Каббалы. И тогда мы естественным образом начнем говорить о парцуфим, сферот, состояниях, об авиюте и экране, о видах светов, потому что изнутри мы почувствуем на все это, что это такое. И язык у нас будет, язык живой, а не то, что пока все еще. Я этого очень жду. Бааль Сулам об этом пишет. Великое письмо или великое послание, небольшое такое на самом деле. Перед старым изданием книги Эцхаим это было напечатано. Он встретил одного каббалиста, у него учился, но чему он учился с этим каббалистам, путям очищения. Это именно то, что мы сейчас делаем. Период пути очищения. Есть чистота, есть святость. Чистота, как стряхнуть, не стряхнуть, вытряхнуть, не знаю, вытрясти эго, желание получать, а затем как приобрести форму отдачи, желание отдачи, и потом даже получение ради отдачи. Чистота — это как очиститься от желания получать. И он пишет там, и это действительно верно. Прежде всего изучаем, главное, этим занимаемся. Как это сделать? Каким образом? Не то, что ты отбрасываешь, нет, как подняться над ним, чтобы силы получения и отдачи были равны. Тогда ты оттуда и далее ты начинаешь продвигаться, подниматься по духовной лестнице.
Я спрашиваю о периоде, который мы сейчас проходим. Есть ли тут дозировка?
Есть место для учебы. Все-таки сегодня мы начинаем учить из введения в науку Каббала, так, часть. Завтра мы начинаем, с воскресенья с утра мы продолжаем изучать 15-ю часть ТС, учение 10 сферот. А если будет возможность, я хочу вернуться к книжке Бейт Шеара Каванот «Врата намерений». И ты видишь по аудитории, если мы начинаем чуть более продвинутую часть, нет связи. Человек не чувствует связи, но так он учится механически. Сколько помнит, помнит, нет. Он не чувствует отношения к этому. Но постепенно, как мы сейчас раскрываем в статьях и посланиях, мы все больше говорим о наших внутренних состояниях. Обо мне это говорится, они так прописаны. Мы раскроем, не волнуйся. Раскроем. Во всем учении 10 сферот, во всем тесте ты раскроешь, как ты включаешься в эту систему. Вся она такова, что ты внутри. Весь ТЭС, и гораздо больше, чем там в ТЭСе прописано. Невозможно все описать. Сколько там он не написал, он мог написать еще сотню томов, и не хватило бы. Это невозможно. Это система безграничная, бесконечная. Если ты пишешь в виде... На языке ветвей. Что значит язык ветвей? Язык ветвей — это выражение понятий духовных в материальном мире, то есть ты из аналоговой системы, которая вся взаимосвязана, бесконечное число взаимосвязей, ты это переводишь в линейную форму. Это не является верными выражениями, но поскольку это говорится относительно человека постигающего, если ты берешь какую-то простую формулу, простой закон, нечто, как закон можно сказать, rule, закономерность, нечто такое маленькое, и ты внутри, поскольку ты такой интегральный, духовный, ты тогда внутри начинаешь понимать, о чем же говорится. Но если ты это не проводишь сквозь себя, внутри, это просто тебе кажется чем-то таким. Это не является картиной, истинной картиной, только если это проходит через твою исправленную часть. Поэтому я гарантирую тебе, ты раскроешь ТЭС, увидишь симфонию. Но в чувствах, разум тут будет работать только для того, чтобы прежде чувства, а разум обслуживает, чтобы понять, это чисто обслуживание. Короче, переходим, да, есть там гость. Быстро, быстро, дайте ему микрофон, пожалуйста. У гостей есть преимущество, пожалуйста.
Доброе утро, Раф. Все это обсуждение сейчас концентрируется на том, как все двигает мной и приводит в действие все, что должно произойти для того, чтобы я увидел вещи. То есть, в конечном счете, все происходит во мне, чтобы я увидел вещи.
Так.
А что же тогда означает выйти вместе? Что такое вместе?
Я извиняюсь, я не понял. Я — это вся реальность. Но когда я, то, как я приобретаю всю реальность, благодаря тому, что я ко всей реальности отношусь так, как сейчас отношусь к себе. Я понимаю, что ты застрял. Но в момент, когда ты сломаешь барьер, этот психологический максом, что между тобой и другими есть максом, препятствие, барьер, начнешь просто относиться ко всем, как к самому себе. Ты почувствуешь, что это ты. Что прежде, когда ты думал, что здесь множество людей, неживой растительный животный уровень, Вселенная, все, нету ничего, это все я.
Но когда я увижу все эти вещи, я пойму, что необходимо делать?
Ты поймешь, что ты действуешь вместо разума и чувства твоих маленьких индивидуальных, личных, твоих сейчас, ты раскроешь, что разум и чувства, которые действуют во всем этом «я», которое ты все-таки приобрел обратно себя, то, что наполняет тебя, это называется Творец. Вот это вся реальность, которую ты сейчас присоединил к себе, это будет называться нашама, душа. А все, что в ней внутри происходит, это в разуме и в чувстве, все это будет называться Творец.
Например, когда начался урок, меня это совершенно увело в сторону. Потом я понял, что это произошло для того, чтобы я просил об объединении. Вдруг еще в какую-то сторону вело. То есть я вижу, что тут приводит в действие что-то, чтобы я больше увидел то, что он делает. Но это все на мое благо. Он это делает для того, чтобы я понял, для того, чтобы я просил свечение, чтобы оно связало меня с окружением. Где тут выход от отношения, что все это предназначено для меня? Я понимаю, что нет никого, кроме него. Творец делает все. Но где вот это вот игольное ушко, чтобы я понял, что это не материя?
Не надо тебе так искать. Достаточно все время быть в ощущении, чтобы он изменил тебе разум и чувства, и только следом за ним ты находишься не как проверяющий эксперт, не специалист. Специалист — это просто специалист. А исследователь, скажем, ощущающий, он прежде формирует всю эту реальность, которая называется «я». После того, как он сформировал это все в каждый миг в ином виде, я чувствую, что он сделал. Мое «я» наблюдает за самим собой. Что значит «за самим собой»? Сам «я» — вот это сформировал Творец. Если ты вот так каждый раз будешь в такой же шизофрении, в таком раздвоении, расщеплении взгляда, ты начнешь действительно чувствовать, как он работает, как он действует. Попробуй, попытайся, не пугайся.
Я не боюсь, но пусть это произойдет, в конце концов.
Ну так для этого нужны усилия. Ты только сейчас услышал, и пусть произойдет.
Это я слышал, это все понятно.
Это называется «поискать нет никого, кроме него».
Дыхаем.
Да. Ну, сейчас микрофон парню передайте. Есть у него «би» одно.
Продолжая сказанное Микомом, то, что он сказал о ТЭС, что он чувствует это, соединился с этим. Я еще до Конгресса почувствовал. Это произошло у меня с Зором. Я почувствовал, как Зор говорит обо мне, о нас, что это все вокруг меня. Я не понимаю это. Я вижу, что это вокруг меня.
Мы сейчас читаем статью «Ночь невест». Лейл Декала, «Ночь невесты». Это самая-самая раскрытая чувственная статья. Мы все собираемся, как сыновья чертога, объединиться нам всем вместе. Этим мы строим ее, невесту. Невеста — кала, от слова клаль, общность. В момент, когда мы сможем установить в правильном виде связь, выстроим невесту, гуф невесты, и получим жениха, хатана, он хотен, вниз, в общем, он спускается вниз к этой невесте в это кли. Поэтому мы пока называемся сыновья чертога. Это настолько история чувствительная, простая, легкая для описания. Я рекомендую тебе просто взять ее дома и перечитать. Это просто вот так вот. За час ты пройдешь, то есть меньше гораздо, сколько там, и впечатлишься гораздо больше, если ты вот так перечитаешь.
И будет что-то.
Мы читали потом статью про две точки, Бина и Малхут, статья. Потом статья буквы. Буквы, может быть, не так ясны, почему он описывает. Буквы — это свойства. Почему с помощью таких свойств, а не с помощью таких? Это тяжеловато. Мы еще не очень различаем. Мы грубы, как дети, не различающие по-крупному многие вещи. Ты знаешь, ребенок не улавливает многих вещей. Мы тоже такие. Но пытаться... Зор, наука Каббала, всегда тебе объясняет немножко вперед. Это как ты ребенку объясняешь немножко вперед, раскрыть еще немножко мир. Скажем, возьми статью буквы. Почему это свойство, такая буква, а не, скажем, иная буква и так далее? Почему эти буквы в сочетании с теми, а те в сочетании с этим? Тебе рассказывают о 22 твоих свойствах внутренних, в каком коннотации, в какой взаимосвязи, какой взаимосвязи они находятся между собой. Туда и обратно, одно прежде другого, свойство за свойством, несколько свойств вместе. Слово «шекер» — ложь, «эмет» — истина. А внутри ты начинаешь видеть понятие, которое выстроено благодаря свойствам. Что значит «понятие»? Это уже твой взгляд, твое восприятие внутреннее, нескольких свойств, объединившихся в тебе именно в таком соотношении. Вот это первое, второе, третье. Это вещи чрезвычайно... Это как внутри, скажем, исполнять на твоих свойствах, но пока еще, ну, насколько ты понимаешь, еще несколько, через несколько лет ты перечитаешь, ты через это начнешь видеть весь мир. И так в каждой статье, когда мы читаем, почему мы оставили Зор и перешли к предисловию книги Зор. Сейчас нам это важнее. Для нашего чувственного развития нам гораздо важнее это предисловие книги Зор. А потом мы найдем не менее, чем есть там, и гораздо больше в конкретном виде, не в конкретном, а как сказать, детализированном. Как зум раскроется гораздо больше в остальных главах. У меня вопрос. Вот даже сегодня, когда мы читаем, и сегодня это происходит, я не понимаю, от меня это далеко, но это как бы происходит
в пути состояния. Самое главное — не уходить. Необходимо продолжать и связывать себя с этим железной цепочкой. Важно найти какой-то вкус в распространении, в обычной жизни, найти вкус распространения. Почему каббалисты обязывают нас работать, находиться во всем, что происходит в этом мире? Потому что это связывает человека. Почему не учиться 24 часа в сутки, а находиться в такой работе? Пытаться сосредоточить наши усилия, и тогда мы сокращаем время. И это зависит от окружения, насколько оно будет зажигать тебя.
Уважаемому Рав.
Шимон не рассказал мне, откуда, из какой-то группы.
Лично я из группы Ришон Лецион. Меня говорят, зовут Моше Бецалель. Со мной еще несколько товарищей. Да, Бецалелем в тени. У меня вопрос. Уважаемый Рав, из Ришона Лециона это весь мир. Вопрос. Уважаемый Рав, он меня тревожит. Я по натуре очень любил читать книгу Зор. Это долгие годы, это лет 20 уже длится. Вошел в эту группу лет 4-5 лет назад. Мы изучаем Зор. Почему в субботу мы никогда не открываем книгу Зор? Есть в этом какой-то вопрос, не пренебрегать ей, или есть тут какая-то другая сложность? Лично я читаю книгу «Зор» все время.
Я понимаю, ты прав, ты прав. Мы с Рабашем изучали каждый день полчаса книгу «Зор» вечерами, а в субботу, всю субботу, мы учили «Зор» утром. Те же самые полчаса.
Еще вопрос, уважаемый Рав.
То есть что он сделал? Он просто перевел это с вечера на утро. Почему не большее время? На самом деле остальное зависит от человека. Если человек чувствует, начните возвращаться, если у вас есть время. Вы спрашиваете, что читать? У нас практически такого нет, чтобы у нас было время, но все-таки начните перечитывать предисловие книги Зор, то есть «Ночь невесты»,
статьи буквы. Начните все-таки искать там что-то. Вдруг там что-то есть. Просто перелистывать от начала в конец и с конца в начало. Это стоит. Но даже Рабаш, я говорю тебе, он не посвящал этому большее время.
Полчаса.
Полчаса.
Это тоже хорошо.
Да.
Еще вопрос. Уважаемый Рав, я чувствую, что у нас нет права учить книгу Зор. Мы уже открываем книгу, и книга, даже ни одной буквы мы не читаем. Я чувствую стыд перед книгой. Как мы ни одной буквы не прочитали, раскрыли книгу, хотели, ну, хотя бы строчку, уважаемый Рав. Ну, уважение к книге, в конце концов.
Постараемся. Муше Бецалель, что вы хотите? Необходимо прислушаться к нему. Я говорю тебе серьезно. Ты прав, но что я сделаю, если меня путают? Если сразу начинают спрашивать... Не хотят люди учиться. Начинают сразу спрашивать всякие вещи. Обычно раздражают меня. Они знают, как это сделать, чтобы не учиться. Ну и все. На самом деле, несколько последних дней мы находимся в выяснении нашего следующего этапа. И поэтому здесь у меня нет возможности Я вынужден избежать обычный распорядок. Я объяснил это уже. Особенно вот эти последние два дня, утро, среды, утро четверга, я обязан был объяснить им, что мы делаем. В воскресенье мы закончили конгресс. Понедельник, вторник я ждал пока, ну, 2-3 дня. Сделал такой перерыв, не выясняли эти вещи. Нужно было, чтобы люди почувствовали, что вся эта вещь начинает остывать, что они отдаляются, и что мы все-таки отступаем назад. И тогда я смог объяснить, что это отступление, оно нам на благо, но при условии, что мы сможем сейчас это использовать в эффективной форме, а не как обычно, когда мы останавливаемся, не знаем дальше, что делать. Необходимо брать вожжи в свои руки. Да.
Еще один вопрос, уважаемый Рав. Из-за изобилия вопросов, которые задают люди, я как бы начинаю... Очень много вопросов за один урок. Это большая масса. Ты не усваиваешь, не перевариваешь их. Человек не может усвоить, переходит к следующему вопросу. Я чувствую, что внутри меня это проблема. Надо взять что-то одно и поработать с этим.
Моше, что ты рекомендуешь? Что бы ты делал вместо меня?
Что я рекомендую? Уважаемый Рав, я советую отвечать кратко и продолжать дальше.
Короче говоря, не отвечать. Отвечать вкратце — это затыкать рот.
Ну,
видимо, я не Бецалель, что мне делать. Ну, ребята, он прав. Давайте перейдем к введению в науку Каббала.